Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 5 мая 2017 года. В погожие дни жители и гости Сладковского района стремятся отдохнуть на лоне природы. Напомним, что на территории Тюменской области действует противопожарный режим. При этом имеются оборудованные места отдыха для граждан на территории лесничеств региона. В нашем районе разрешенные места находятся в Усовском урочище, 20 километр по направлению от села Сладково до села Усово по левую сторону. Ближайший населенный пункт – деревня Покровка. В Сладковском урочище – 5 километр по направлению от села Сладково до села Лопазное по левую сторону. А также 8 километр по направлению от села Сладково до деревни Катайск по правой стороне. И 15 километр по направлению от села Сладково до деревни Победа по левую сторону. Ближайший населенный пункт – деревня Ловцово. Данная информация содержится на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Здесь подробно указаны участковые лесничества, квартал, выдел, количество и место расположения оборудованных мест. Уважаемые граждане, отдыхайте так, чтобы не причинять вреда окружающей среде. Консультационным пунктом по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах в период с 10 по 12 мая 2017 года будет организована горячая линия по вопросам защиты прав потребителей услуг ЖКХ. В указанные даты с 8 до 12 часов граждане могут получить бесплатную консультацию, обратившись по следующим контактам: город Ишим, улица Ленина, дом 28, третий этаж. Телефон 8 34 551 23 2 84. Либо посредством электронной почты. kunsk@ishim.mail.ru. 18 районов юга Тюменской области приняли участие в региональных зональных отборочных соревнованиях среди мужских и женских команд по настольному теннису, проходивших в Амутинском районе. Цель состязаний – выявить 6 сильнейших сборных, которые в 2018 году разыграют призовые места на областных сельских летних играх «Тюменские просторы». По итогам двухдневного теннисного турнира наша женская команда заняла 6-е место. Мужчины стали 4-ми. Таким образом, теннисисты Сладковского района будут представлены в областном финале и мужской, и женской сборными. Честь Сладковского района защищали Дулат Беремжанов, Виктор Баранов, Арман Рамазанов, Ксения Бобова, Светлана Сиволапова, Анастасия Королева. Проинформировал Олег Леонидович Савченков, директор детско-юношеской спортивной школы «Темп». Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. С 3 мая на территории Тюменской области введен режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС. Об этом объявил губернатор Владимир Якушев на заседании областного оперативного штаба по охране лесов от пожаров, которое он провел в режиме видеоконференц-связи с муниципалитетом. Теперь в регионе, помимо усиления контроля за пожароопасной обстановкой, вводится также круглосуточное дежурство руководителей, должностных лиц, органов управления и сил подсистемы на стационарных пунктах управления. Кроме того, организованы сбор, обработка и передача данных об угрозах возникновения ЧС вследствие пожаров и информирование жителей. В документе, подписанном губернатором, говорится, что руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципалитетов, муниципалитетов, руководители учреждений и организаций, независимо от форм собственности, обязаны оперативно взаимодействовать по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, при необходимости обеспечить приведение всех сил и средств в готовность к реагированию на ЧС, формировать оперативные группы, которые будут выдвинуты в предполагаемые районы действий, при необходимости организовать и провести эвакуацию из зоны ЧС. Большинство пунктов постановления так или иначе исполнялись в нашем регионе. Теперь эта работа формализована нормативно-правовым актом и вводит обязанность для руководителей всех уровней. Мера вызвана напряженной пожарной обстановкой в регионах страны, теплой сухой погодой в Тюменской области, а также угрозой затопления некоторых территорий региона. Мы должны эффективно подготовиться к этому периоду и ответить на все существующие вызовы, подчеркнул Владимир Якушев. В связи с обострением паводковой обстановки режим ЧС в Тюменской области был введен на территории Казанского района, а повышенной готовности в Ишиме, Ишимском и Викуловском районах. С начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано 60 лесных и 124 ландшафтных пожара, в том числе 42 в Тюменском районе плюс 11 лесных и 24 на территории областной столицы. Зарегистрированы 292 термические точки, 210 из которых неконтролируемый пар, 90 возгораний происходят по вине людей.
Развитие АПК. Праздничный день весны и труда, так хочется говорить о тех, кто работает на благо своей родины. Кем может гордиться земля? Поистине праздничным майским подарком для территории Минжинского сельского поселения стала областная награда. Об этом наш разговор с главой территории Еленой Михайловной Харитоновой.
Елена Михайловна, очередное призовое место, очередная награда. В каком областном конкурсе участвовал Минжинское сельское поселение? Расскажите.
Во-первых, на протяжении 10 лет, как идет конкурс областной, это соревнование среди сельских поселений по достижению наивысших показателей среди личных подсобных хозяйств. Мы ежегодно принимаем участие, и все эти годы мы попадали в десятку лучших. В 2007 году по результатам 2006 года мы тоже были первыми, у нас тоже был миллион, и мы повторили результат от 2007 года, то есть мы вновь первые.
Вам вручал награду начальник департамента АПК,
да,
Владимир Чайметов. Мы видели по телевизору, гордились тем, что снова наша территория, снова наш район в лидерах. Такой вопрос. Критерии конкурса поменялись или теми же остались? Ведь уже не первый раз участвуете.
Нет, критерии конкурса остались те же. В первую очередь это смотрится ЛПХ, который действует на территории, и объем реализации молока и мяса. Это основная цифра, которая все-таки берется в результат.
Скажите, вместе с наградой была денежная премия. Каков ее размер и куда она потрачена?
Размер премии 1 000 000. Денежные средства будут потрачены на награждение наиболее активных и наиболее достигших больших результатов по своей реализации. В частности, вчера на Думе был решен вопрос, что эти денежные средства будут разделены по объему реализации продукции, то есть от большего к меньшему. То есть мы вернулись к результату 2007 года – 15 тысяч. Самая большая, самая маленькая была 3 тысячи. То есть примерно такого же принципа мы придерживаемся. Я думаю, что каждый гражданин будет не разочарован.
Лена Михайловна, как и где пройдет это торжественное награждение?
Если в 2007 году мы получали наличными, то есть мы могли, это у нас было торжественное мероприятие, где мы вручали каждому, как говорится, конверт и почетную грамоту, то сейчас немножечко другой вариант. Деньги приходят нам на счет, и уже после распределения мы перечисляем на счета гражданам. Но все равно это будет все озвучено на празднике, посвященном Дню сельского хозяйства. Это обязательно мы озвучим. И будут названы. И, возможно, даже произведем просто награждение почетными грамотами, благодарностями.
Лена Михайловна, очередное участие в таком конкурсе, это уже как что-то обыденное? То есть участвуем постоянно и будем участвовать? Либо перед этим какое-то раздумье?
Раздумье, наверное, не всегда есть раздумье. Но и мысль, а чем хуже-то наше население? У них очень хорошие объемы реализации мяса, молока. Мы видим, что территория развивается. Ну, почему не попробовать? Не поучаствовать. участвовать. Мы не хуже других, я всегда говорю.
В интервью тюменским журналистам вы отметили, что на территории есть населенные пункты, где жителей буквально 100 человек, а на подворьях содержится 8-10 коров. Вы можете назвать фамилии этих тружеников, героев, так скажем, которые продолжают заниматься ЛПХ?
Вы знаете, просто назвать кого-то, это нереально. Можно назвать за 50 семей, которые действительно занимаются и содержат коров более 5. Это товарные дворы. А то, что говорили про два населенных пункта, это Шадринка и Малый Куртал, где действительно ЛПХ содержится в подворьях очень много. И чтобы назвать просто фамилии, это каждый двор. Поэтому кого-то назвать, про кого-то забыть, я не хочу этого. Все, просто все стремятся к тому, чтобы жить лучше.
Кроме того, что сельчане сами понимают, ЛПХ – это хороший доход и, наверное, единственный источник дохода для тех, кто именно проживает в маленьких деревнях. Наверное, и администрация ведет большую работу. Это беседы, это советы, это какая-то поддержка. В чем она заключается?
Конечно, не то, что администрация, это и район, и правительство области, и от губернатора мы видим всевозможную помощь, которую оказывает нам область. Это и участие в различных программах, это и субсидии, это и кредиты всевозможные. То есть сейчас начинающий фермер, если кто-то желает, это большое подспорье для того, чтобы организовать свое дело и начать развиваться в будущем. Так что я не скажу, что одна администрация, нет, у нас полностью область вся заинтересована в развитии, чтобы ЛПХ лучше жило.
Сейчас вы коснулись хорошей программы по поддержке начинающих фермеров. Меньшинская территория является, мы всегда ее называем, молочная житница Садковского района. Два фермера уже оформили документы, уже участвуют в этой программе. Есть ли желающие и как агитируете?
Желающие есть. Как агитируем? Рассказываем, объясняем, приводим примеры, советуем обратиться к соседям, которые уже развиваются и не первый год. И в первую очередь люди сами заинтересованы. Ведь мы же знаем, сейчас можно и в интернете найти, и общаются с друзьями, с родственниками. То есть желающие есть. Думаю, что осенью у нас появятся еще.
Еще фермеры?
Ну да, желающие. То есть мы сейчас опоздали немножко, в раздумьях были. Я думаю, осенью кандидатуры будут.
Тюменская область недавно запустила хороший проект по поддержке ЛПХ. Называется 5+. Есть ли у вас участники на территории?
Мы не можем участвовать в этой программе в связи с тем, что наша территория является большой по проценту вирусоносителей. В связи с этим мы не можем. Если мы оздоровим какой-то населенный пункт, я думаю, что желающие у нас есть. Но пока вот у нас такая проблемка.
Да, об этой проблеме не раз говорилось и на уровне района. Мы с ветеринарными службами разговаривали про это. Сейчас разговор о какой-то поддержке от правительства области пока не ведется?
Пока нет. Пока на уровне нашего района. Мы разговаривали, что произвести оздоровление, то есть разделение выпаса вирусоносителей здорового скота. Ну, это очень сложно, когда вирусоносители более 50%. Как это правильно сделать? Много вопросов. Мы все понимаем, как вот это сделать на деле, не знаю.
Хочется надеяться, что все-таки проблема начнет решаться, потому что она требует решения и больших, конечно же, вложений. Такой вопрос, Елена Михайловна. В основном ЛПХ занимаются люди среднего возраста и чуть старше. Молодежь как-то не особо рвется, чтобы держать на своем подворье животных. Буду ли я права, если скажу, что такая тенденция сохраняется и на Меньшинской территории, или у вас как-то по-другому?
У нас есть молодые семьи, которые занимаются ЛПХ, и не скажу это, что там 100%. Но если где-то на территории есть общественное производство, у нас-то его нет. Поэтому любой крестьянин знает, если я сам не займусь своей реализацией, своим развитием, я не смогу жить просто. Поэтому как-то вот здесь нам попроще в этом смысле. Хотя у нас не очень много молодых семей.
Лена Михайловна, сейчас такой немножечко, может, личный вопрос. Территория хорошая, показательная по развитию ЛПХ, призеры многих областных соревнований. Глава Меньшинского сельского поселения что-то держит у себя во дворе или в силу загруженности никак?
Нет, у нас большое личное подсобное хозяйство. Мы подходим к категории товарный двор. То вот есть у нас так. Более 5 коров.
То есть вы являетесь не только главой сельского поселения, но, наверное, и примером для подражания. То есть вы сами уже как руководитель показываете должность, это должность. А то, что село и нужно держать хозяйство, это уже другой вопрос.
Мы без этого просто не можем жить на территории. Не знаю, я не могу без хозяйства.
То есть все равно находите время в своем насыщенном графике?
Да. У меня муж безработный, как мы говорим. На нем, конечно, в основном личное подсобное хозяйство. Ну, на мне и на детях это нам подоить, напоить телят. Остальное, конечно, на плечах мужа.
Спасибо вам за разговор. Думаю, что Меньшинская территория еще не раз будет в призерах, большие награды будет получать. По крайней мере, мы вам этого желаем. Спасибо. И пусть жители вашей территории продолжают заниматься ЛПХ и получать доход.
Спасибо большое.
Беседу вела Елена Данильченко.
Праздник к нам приходит. 7 мая в нашей стране отмечается День радио. И связано это с тем, что в 1895 году русский ученый, электротехник и физик Александр Степанович Попов показал миру, как работает радиоприемник. И в этот день был осуществлен первый сеанс радиосвязи. Тогда же, в конце 19 века, в России были построены первые радиостанции. Но использовались они только для связи, а не как средство информации. С информацией и радио стали связывать уже в 20-м столетии. И именно поэтому сегодня День радио считается праздником сотрудников всех отраслей связи. Эксперименты в этой области начались раньше исследований Попова. Немецкий ученый, фамилию которого сегодня можно найти в любом учебнике физики, доказал, что Максвелл, предположивший существование электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света, был прав. Звали ученого Генрих Герц, и результаты своих исследований он опубликовал в 1888 году. После этого исследователи разных стран стали изучать возможность беспроволочной передачи звуковых сигналов с помощью открытых Максвеллом электромагнитных волн. Сегодня все называют их радиоволнами. Александр Попов тоже стал изучать эту возможность и даже читал лекции на эту тему. Попову нужно было продемонстрировать свои опыты, и он стал искать способ это сделать. Сначала он решил сконструировать индикатор F электромагнитных волн. В то время российский флот, как и любой другой, нуждался в средствах связи, беспроводной сигнализации. Попов решил найти способ сделать и такой прибор. Поэтому задача была двойной – найти индикатор F и создать прибор, способный их регистрировать. F излучались вибратором, созданным Герцем. Индикатор, выбранный Поповым, был еще раньше создан французом Эдуардом Бранли. Только Попов сумел сделать этот прибор удобным для работы и достаточно чувствительным индикатором F. Весной 1895 года у Попова уже был первый радиоприемник, тоже достаточно чувствительный и работавший вполне надежно. Но сначала он мог принимать сигналы только с небольшого расстояния, до 60 метров. Когда ученый попробовал использовать антенну, то обнаружил, что это расстояние можно увеличить. Работу всей созданной на тот момент системы радиосвязи Попов продемонстрировал 25 апреля 1895 года, то есть 7 мая по новому стилю. Через 5 лет после того события, в 1900 году, Попов получил патенты на свое изобретение в нескольких странах мира, а также золотую медаль Всемирной выставки в Париже и почетный диплом. Российская научно-педагогическая радиотехническая школа была открыта и стала работать в Петербурге именно благодаря Попову, хотя он и не успел осуществить свои планы. После кончины ученого в 1905 году дело продолжили его коллеги и ученики, сотрудники Петербургского электротехнического института. Каждый год по сложившейся традиции в День радио вручается международная профессиональная премия Александра Попова тем, кто отличился в области развития радио и радиовещания. Официально День радио был учрежден в 1945 году, как и золотая медаль имени ученого, которая всегда будут связывать с одним из важнейших событий в истории человеческой цивилизации – изобретением радио.
За щитом. Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. В жаркую погоду необходимо ограничить посещение лесов. Нельзя поджигать сухую траву в населенных пунктах и за городом. На отдыхе нельзя оставлять костер без присмотра. Пожароопасный сезон в лесу запрещается. Пользоваться открытым огнем. Выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу. Разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. Запрещается употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправленных горючим, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.